наплевали в душу и вытерли ноги от детства.
Мне стало интересно узнать, о чем создатели делали этот фильм, почему рэпа нет в будущем.
Это жесть, конечно, да.
Вы покрасили Алисе Селезневой волосы в розовый, а тут как бы бабки ходят все крашеные в баклажан.
И мы еще долго будем к этому стремиться.
Причем Петрову ни жарко, ни холодно. Ну как так?
Хороший вопрос.
А можно просто про фильм написать свой адекватный отзыв?
Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела?» и я сценаристка Ирина Романова.
Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. А вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов.
И в этом случае мы это делаем, потому что хотим доказать, что фильм, который мы обсуждаем в этот раз, это не фильм для омёб. Друзья, так и написали наши любимые хейтеры. Будем с этим спорить.
И, конечно же, мы будем обсуждать фильм со всеми спойлерами. Поэтому, если вы фильм еще не смотрели, то мы рекомендуем сначала увидеть это в кинотеатрах или еще где-нибудь, а потом уже присоединиться к нашему просмотру.
Что значит где-нибудь? Нет-нет-нет. Этот фильм нужно посмотреть на широком экране, в кинотеатре. Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко. История об Алисе Селезневой, о той самой гости из будущего. Фильм по вселенной Кира Булычева. Фильм вышел на экраны 18 апреля этого года, совсем недавно. Режиссер Александр Андрющенко, сценарист Андрей Золотарев, но в сценарную команду входят еще другие авторы, в том числе и сам Александр Андрющенко, Ксения Мирошник и Кира Булычев, друзья. И это история о том, как московский школьник, старшеклассник Коля Герасимов в 2024 году случайно в подсобке кабинете физики благодаря гравитационной аномалии обнаруживает шкатулку с космионом. Космион — это космическая субстанция, которая вселяется в Колю и открывает в нем способности переноситься на 100 лет вперед и, соответственно, на 100 лет назад. Коля перемещается на 100 лет вперед в Москву 2124 года и сразу же сталкивается с девочкой, с прекрасной Алисой Селезневой. Потом они обязательно вернутся в прошлое, потому что в прошлом осталась мама Алисы Селезневой, Кира. Приключения будут связаны с тем, что семью Алисы нужно воссоединить, и Коля поможет это сделать. Как человек, который считает, что разрушенная по воле долга семья — это ситуацион. И эту ситуацион нужно исправлять. Но и все не так-то просто.
Я, кстати, только благодаря этому фильму узнала, что на самом деле во вселенной Алисы у нее была мама. Потому что я не помню никакую маму в «Гости из будущего» и не помню ее в моем любимейшем мультфильме детства «Тайна третьей планеты».
Ты знаешь, я никогда не любила мультфильм «Тайна третьей планеты». Это такой убаюкивающий, грустный мультфильм для меня, несмотря на то, что он яркий. Он какой-то такой супер медитативный. По крайней мере, я чувствую себя оказавшейся в каком-то таком страшном безвремени, которое невозможно преодолеть. И вот эта анимация, она как бы добавляет тайны какой-то жути. Но, конечно же, в фильме Андрющенко я вижу отсылки к этому мультфильму, и мне это очень дорого. Но вообще, когда я начала распаковывать для себя всю эту вселенную, потому что я в детстве не читала книги про Алису, я узнала, что этих книг 53.
То есть, чего?
Да.
Столько? Я думала, их около 30, если честно.
Изначально я думала, что там книг 15, потому что, знаешь, так вот читаешь отзывы, ну там книг 15. Нет, друзья, это 53 истории об Алисе, то есть 53 книги, причем Кир Булычев писал их с 65 по 2003 год, и есть года, когда у него выходили несколько историй. Есть фанаты саги огромные об Алисе, которые вычисляют, сколько лет Алисе, правильной хронологии выстраивают тома, чтобы по возрасту все совпадало. В общем, конечно, это просто грандиозно. И я, чтобы себя поддержать, схватилась за книжку «Сто лет тому вперед». Это пятая часть саги об Алисе по хронологии написания самим автором. И я могу сказать, что фильм вообще не экранизация книги. взят сеттинг, взято основное событие, Коля попадает в будущее, и получается так, что обратно они возвращаются вместе с Алисой, хотя в фильме совсем не так, как по книге. И есть прекрасный комментарий о том, что тема кефира не раскрыта, потому что по книге Коля заходит в таинственную квартиру с таинственной комнатой именно в момент, когда ему на самом деле нужно сходить за кефиром, он проваливает эту миссию, который обещал выполнить своим родителям, но зато попадает в будущее и узнает удивительный мир, который настает. Видит там Алису, но не решается как бы к ней приблизиться. В фильме Александра Андрющенко все по-другому.
Я не читала книги из цикла «Алисы», не знаю почему. Хотя я очень любила читать детскую литературу, и я любила этот мультик. Я сделала попытку начать и открыла самую первую книгу. И мне понравилась самая первая фраза о том, что у Алисы день рождения, и ей видеофонят или видеофонят ее друзья. И по сути, в этом мире будущего уже есть Skype и уже есть какие-то технологии, которых, как я понимаю, в 65-м году еще не было. И это здорово. Но читать эти книжки сейчас, будучи взрослым, уже не очень интересно. Они довольно наивные, довольно простые. Я не смогла погрузиться в этот мир, будучи взрослой. И я буду сравнивать, наверное, и проводить параллели про фильм Андрющенко именно с сериалом «Гости из будущего» и мультфильмом «Тайна третьей планеты». Моей любовью. И моим самым страшным злодеем, который пугал меня всегда. В целом могу сказать, что у меня довольно такое любовное, трепетное отношение к этой вселенной. Но есть, например, абсолютно противоположные мне и моим чувствам комментарии. Например, мне и первый фильм не понравился. Мечтала, что действительно снимут то, что написано в книге. Но современным кинематографистам оказалось и это слабо.
У меня есть синонимичный комментарий, и звучит он так. Наплевали в душу и вытерли ноги о детство. По сюжету было бы неудивительно, если окажется, что все это приход после какой-то таблетки на рейве. В фильме «Сто лет тому вперед» действительно очень много всего непонятного. Признаюсь, я смотрела фильм 2 раза. Для меня это минимальное количество. В случае, если мне нужно проанализировать фильм, который с первого раза мне не дался. Мир, который в этом фильме прописан, на мой взгляд, переусложнен. И мне пришлось сидеть с блокнотиком и выписывать какие-то непонятные слова и понятия, чтобы как пазл это все сложить. Ну, как минимум, штурм флагмана, разрыв континуума, гравитационная аномалия, темпоральная интерференция и так далее. Понятно, что это все отсылка к научно-фантастическому миру, к фантастике, к будущему. Все это есть у Киры Булычёвой. Кстати, возвращаясь к теме того, что книжку сейчас не особо интересно читать, я читала это как очень наивное, прекрасное чтение, и там мне очень понравился такой момент, когда Юля Галкина, которой, к сожалению, нет в этом фильме, но это подружка Алисы из настоящего, говорит ей: «Рассказывай!» Две подруги встретились, и Юля говорит: «Рассказывай!» Это было прекрасно. Ну так вот, я постоянно сбивалась. Во-первых, Коля Герасимов сразу ломает четвертую стену, он начинает объяснять нам правила этого мира, мы сразу видим это как какую-то компьютерную игру. Потом начинается буквально пятый элемент — кровь, кровь Коля Герасимова падает на шкатулку с космионом. Она открывается, и происходит чудо. И дальше история за историей, пласт за пластом. И в итоге я сижу обескураженная, и я понимаю, что все это должно сложиться, потому что это сценарная структура с завязкой, с центральным поворотным пунктом, с крахом героя, с кульминацией, с развязкой, с финалом. Я понимаю, что все это произойдет, это происходит, но это настолько плотное нагромождение событий, реальностей. Минимум 3 реальности есть в этом фильме. 2024 год, 2124 год и альтернативный 2124 год. И в каждой из этих реальностей что-то происходит. И всего этого очень много. И все это в какой-то момент превращается в такую... Не то чтобы кашу, но, по крайней мере, нагромождение событий, в которых так просто не разобраться.
Я согласна с тобой в том, что мне тоже было трудно разобраться с какими-то логическими временными штуками. Я не понимаю, откуда в настоящем у Коли есть видеоигра, которая является для него будущим, но прошлым для Алисы, где рассказывается вся история битвы с мамой и пиратами. Ну, то есть я понимаю, зачем это нужно в сценарии, но меня это путает. Еще я сначала думала, что космион работает благодаря крови, потому что в самом начале падает капелька крови, он переносится в будущее, и потом тоже есть какой-то момент с кровью. И когда есть третий момент, где уже нет крови, я думаю, ну так пусти ее, и вы перенесетесь, в чем проблема? А оказывается, что дело вообще не в крови, и потом ее нигде нет. И я такая, а зачем она сначала была? В общем, мне было трудно разобраться с вот этими вот правилами, но, конечно, мне было интересно, как покажут Москву будущего, и что же там нас будет ждать. И тут у меня тоже были неоднозначные ощущения, потому что если настоящее снимается в основном в каких-то спальных районах, где панельки, чертановская школа, то счастливое будущее спустя 100 лет выглядит, как Москва похорошела при Собянине. Что я имею в виду? Я недавно видела в интернете проект благоустройства парка Царицына, если не ошибаюсь. И там были вот такие же футуристичные формы зданий у воды. И местные жители ругались, что как вот так, вы все штампуете в одинаковом вот этом стиле, а как же сам стиль парка, и почему вы это не учитываете, и понаделали одинаковое на всю Москву. Ну, в общем, когда я видела робота, похожего на современных роботов а-ля Алиса и все такое с лицом мигающим, когда я видела вот эту застройку, похожую на то, что уже есть в Москве, у меня были вопросы, а почему спустя 100 лет ничего не поменялось-то особо? Или когда я увидела мир будущего альтернативный, захваченный злодеями, у меня появилась четкая ассоциация с одной компьютерной игрой. Там ты играешь за кота и ползаешь вот по миру кибербудущего футуристичного. И у меня было ощущение, что создатели вдохновлялись кадрами из видеоигр, вставили их в эту вселенную. Я не могу сказать, что это прям плохо, но у меня это вызывало какие-то вопросы. Мне не хватало, что Коля не посмотрел там эту вселенную. Есть комментарии, которые также об этом говорят. Например, в том-то и дело, что 40 лет назад мир будущего снят гораздо интересней. А тут посидели на фоне красивого пейзажа, и Колю дальше не пустили посмотреть. Прямым текстом в фильме сказали, это слишком дорого. Или вам кажется, зритель это не увидит и не поймет. Поели обычный бургер, в том проговорив, что это не мясо. Ну смешно же, CG говорите. Ну-ну. И тут я хочу сделать небольшую ремарку, что вот это сравнение с сериалом «Гости из будущего», оно абсолютно логично, потому что это такая культовая вещь для советских школьников, для постсоветских детей типа меня. Раздражают комментарии, когда говорят, это все создали для людей 40+, чтобы они ностальгировали. Ребята, мне 40+, но я смотрела и любила это всей душой, и мне было приятно ностальгировать там под эту песню «Прекрасное далеко». Но в «Гости из будущего» 5 серий. По сути, это такой мини-сериал, как бы мы ее сейчас назвали. И на самом деле, именно фантастическая часть, она есть в первых 2 сериях, а потом в остальных сериях Алиса оказывается в прошлом, и там уже абсолютно фильм про школу, где они там делают уроки, у них какие-то приключения, как дружба. И это настолько близко, если ты как бы школьник 6 класса, что ты влюбляешься постепенно во всех этих одноклассников, потому что ты узнаешь какие-то образы своих одноклассников. И все части эмоциональные, которые мне запоминались, где Алиса там перепрыгивает через стену, или самый вот конец, где она рассказывает детям, что их ждет в будущем. И очень жалко, что как бы она уходит, и прям сердце плачет. Это все не снято в футуристическом сеттинге. Мы просто немножечко про это забыли. На самом деле у создателей того фильма-сериала у них не было никакого доступа к суперспецэффектам. Все они были практические, то есть делались в основном руками или с помощью монтажа. И сейчас они тоже, если пересматривать, смотрятся довольно наивно. А вот эти миры в новой Алисе, на мой взгляд, сделаны на самом деле неплохо, потому что меня очень раздражает, когда я вижу, что актеров сняли на зеленом хромакее и просто вторичили картинку. И это все похоже на какой-то тоже театр непонятный. Здесь у меня не было вообще такого ощущения, и в плане спецэффектов они прям хорошие в этом фильме. Ну то есть мне не к чему особо придраться.
У меня тоже нет никаких вопросов к спецэффектам, они были эффектными, мне это нравилось смотреть, но тут у меня вообще не было никаких вопросов, и вообще для меня 100 лет тому вперед это некое логическое, да, или такое по вайбу продолжение дилогии Федора Бондарчука «Притяжение и вторжение», где со спецэффектами вообще все было классно, всему верилось, все это было так зрелищно, круто. Но если говорить о Москве будущего, я тут тоже присоединюсь к тебе, потому что, да, вот этот вот вид на Москву, там в районе Лужников, в районе университета, все такие зеленые поля, и у меня был такой, знаешь, первый вопрос с первой полки, а люди-то где? Ну, то есть, куда все делись? Куда? Где дома? Где огромное население? Но в финале самой книги, 100 лет тому вперед, когда Алиса прощается со своими временными одноклассниками, она говорит такую страшную вещь, что в будущем нет ни талантливых людей, нет ни избранных, все только такие избранные, классные, знаменитые, и людей всего 5 миллиардов на всей Земле. И я такая думаю, ага, может быть, разгадка в этом. Но я думаю, что мир будущего, он обязан был быть таким счастливым. И да, это воплощено, но, конечно же, мне хотелось, чтобы Коля подольше погулял в этом фильме, потрогал его руками, потому что в книжке и в сериале с безумно затянутой экспозицией первая и вторая серии просто ужасно медленные. При всей моей любви к этому сериалу, я люблю из него Алису, конечно, в исполнении Натальи Гусевой, люблю этот вайб наивности, как будто бы неуязвимости этих детей, какой-то счастливой жизни, которую им Алиса обещает. Так вот, в сериале и в книге Коля довольно-таки долго изучает все это, видит разные явления этого мира будущего, взаимодействует с этим, например, ест очень много мороженого, или там знакомится с какими-то чуваками, которые представители этого мира будущего, они особенные. Тут и такая прикольная тема принятия разных людей, какие-то даже уже сущности, да, это прекрасно. И вот 100 лет тому вперед, либо в монтаже они решили от этого отказаться, сняли, но не взяли в монтаж, может быть, потом в какой-то режиссерской расширенной версии мы это увидим. Сейчас этого не хватает, правда. Коля врезается в этот мир и как-то сразу все так принимает там. И быстренько расчехляется, что называется. Решает семейные проблемы Алисы.
Ну ладно, семейные проблемы, сюжет, мы говорим не о главном. С чего начинаются все комментарии? И кому посвящены все эти комментарии? Вы можете уже догадаться. Но я прочитаю коммент, который все объяснит. Маркер, в фильме снимается Петров. Для меня тождественен действию. Смотреть фильм не буду. Смайлик с улыбочкой. И мне очень понравился ответ на этот комментарий. Собрались одни фанаты Петрова. Он у вас что, любимую девушку увел? Не нравится, не смотрите. Я вот Смоктуновского на дух не переношу. Но он гениальный для всех. И что теперь, везде об этом писать? Причем Петрову ни жарко, ни холодно. А мы теряем время на ваши фи. А можно просто про фильм написать свой адекватный отзыв?
Обожаю. Мне было очень интересно, как он сделает Весельчака У, потому что Весельчак У — это такой культовый персонаж, который есть и в сериале экранизации «Гости из будущего», и в мультике «Тайна третьей планеты», и везде он такой разный, да, неоднозначный. И у меня много вопросов к логике, в которой существует этот персонаж, потому что мне непонятно, почему он становится хорошим.
Потому что у него было 100 лет, чтобы осознать, что его кинули. Это все за кадром, но в целом примерно представить я могу. Меня, например, смущал другой момент. Я понимаю, что он весельчак, а значит, он будет что делать? Веселиться и смеяться. Но ё-моё, как долго он смеется, блин, в этом фильме, как Джокер, и просто я уже уставала. Я понимаю, зачем это делают создатели. Во-первых, он весельчак. Во-вторых, такой частый нервный смех, он создает ощущение не очень устойчивого ментально человека, который немножко такой, знаешь, ха-ха-ха-ха, и непонятно, что он сделает. Такую безуминку дает. Но ё-моё. Зачем так много?
Тут одним из объяснений может быть приближенность к референсам, который актер мог для себя выбрать. Я прочитала интервью с Андреем Золотаревым, сценаристом, который говорит, что да, мы рассматривали много референсов, и каждый из цехов рассматривал какой-то референс для себя. Но вот есть такой комментарий, который заходит на тему референсов и даже плагиата. Собрались как-то однажды абсолютно среднестатистическая девочка из «Тривиального настоящего», не до Тимати, не до Шаломе, Петров в роли Петрова с пи***чужимки у капитана Джека Воробья, Волан-де-Морт, и понеслось. «Назад в будущее», «Звездные войны», «Терминатор» и даже «Петля времени» с Ван Даммом. Все сплагиатили. Честно говоря, при просмотре я хотела видеть исключительно весельчака У. Но поскольку я достаточно часто смотрю фильмы с Александром Петровым, я видела Александра Петрова. И, ну, как бы, я прекрасно к нему отношусь, я люблю видеть его на экране, не являюсь его фанаткой, но он в этой роли обаятельный.
Мне на самом деле нет каких-то супер претензий к весельчаку У, потому что это персонаж, который как-то разбавлял хотя бы происходящее в фильме шутками и давал драйв этому сюжету. Я изначально все-таки хотела увидеть персонажа Глота, персонажа Юры Борисова, потому что для меня Глот — это был один из самых страшных злодеев. Я помню свои ощущения, прям мурашки по коже, когда в мультике дядька или дед в шляпке снимает свое лицо, значит, там вот это вот синее чудище, которое меня почему-то очень страшило и клацало зубами о решетку страшно. И в итоге, честно говоря, в фильме он меня немножко разочаровал. Есть, например, такой комментарий. Петров, Джек Воробей на минималках, вытянул за уши этот «щедевр» в кавычках. Юра Борисов, актер, в общем-то, неплохой, но и он подкачал. Можно было любого слепо-глухонемого на эту роль взять. Я с этим не очень согласна, меня другое не впечатлило. Я поняла, анализируя свои вот эти детские ощущения, что я боялась именно того, что этот злодей может скрываться под любым человеком. Натягивать его тело на себя, а тут как бы буквально физически там он снимает это лицо. И это страшно, потому что любым незнакомцем или даже твоим другом может быть вот этот стрёмный глот. И ты никогда не знаешь, где его ожидать. И это немножко такое параноидальное чувство. В старом фильме этот мотив тоже есть. Сделан, конечно, немножко сейчас наивно, потому что там актриса застывает в позе, и в этой же позе появляется пират, и вот мы понимаем, что это вот как бы он был в ее теле. В современном фильме у него нет такой способности, у него есть способность отматывать время назад, понимать, что делали противники когда-то, и выигрывать у них, используя там новую другую тактику. Как я поняла, разграничение пиратов такое. Весельчак у Петрова, он нахальный, уверенный, немножко глуповатый и действующий силой. Глот, он, наоборот, более тихий, более безэмоциональный. Такой мозг всех их операций, он продумал какие-то стратегии. И вот эта вот возможность того, что он может управлять людьми, как-то в них тоже, ну, не вселяться, а просто управлять их действиями. Это вроде как бы тоже страшно. Меня, честно говоря, очень смутил момент, как его победили. Его победили абсолютно типичной, самой популярнейшей поп-культурной теории о том, что нельзя встречать себя самого в будущем или в прошлом, и иначе там вы все умрете, случится какая-то квантовая фигня. Я знаю это из фильма «Назад в будущее», я знаю это из многих рассказов, я видела фильмы с похожим сюжетом, где это проговаривается. И то, что настолько умный злодей, способный подмять под себя планеты, способный проворачивать времена и смотреть, как что другие люди делают, живший в 2124 году, когда уже многие события известны, и когда новые какие-то открытия случились, он этого не знает. Ну как так?
Эта сцена смотрится очень странно, и то, что Глот побежден так, это очень странно, хотя понятно, что нас это прям подталкивает изо всех сил кульминации, мы понимаем, что Кира Селезнева не может погибнуть тут, потому что впереди вроде как с мужем она должна встретиться, хотя на тот момент, когда она стоит с ножом как самурай, мы понимаем, что, скорее всего, батя Алисы погиб, мы ждем этого. Я согласна с тем, что эта сцена странная. Как странно то, что стал добрым весельчак У. На мой взгляд, сюжетно, драматургически здесь важно было сделать так, чтобы зло было побеждено. Поэтому так случается, но, безусловно, это такой какой-то, знаешь, комиксовый абсолютно момент, который просто исполняет желание зрителя. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы добро победило. Конечно, ты хочешь, чтобы Коля оказался вот настоящим спасителем в данной ситуации, чтобы он доиграл эту свою партию, свою прекрасную роль до конца, и он это делает. Что мне нравилось в Глоте? Мне нравилось, что Глот, опять же, наследует крысу из «100 лет тому вперед», из самой книги, который мог превращаться в людей, и это так в книжке тоже так таинственно, неприятно. А здесь еще хуже, да, он может завладевать волей людей. По воле Глота, например, Коля стреляет в отца Алисы и попадает.
Но есть моментик.
Есть моментик, да. Или буквально порабощают волю Киры, и она, понимая все, тоже становится перед ним на колени. Есть комментаторы, которые говорят, что наследует барону Владимиру Харконену из «Дюны», и с этим трудно не согласиться. Юра Борисов в роли Глота рифмуется с Фаидом Раутой из «Дюны» части второй, чисто визуально даже просто. И, кстати, вот это его спокойствие, да, вот это вот его неспешность, она пугает больше, чем показная, преувеличенная яркость и нахальность весельчака У, потому что тебя убивают потихой и считают это нормой. Здесь именно этим Глот страшен.
Но хочу вернуться к теме Саши Петрова, потому что мы не договорили. Комментарий такой. «Будь я киношником, то свела бы супермаму Исакову с исправившимся весельчаком У в качестве отчима Алисы. Раз уж папу Хабенского подстрелили, туда такому Хабенскому и дорога».
Ничего себе. Старый добрый Шиперинг пошел в ход. На самом деле в этой истории есть нота того, что профессор Селезнев, которого играет Константин Хабенский, это соло-отец. Редкий случай в нашей действительности. Обычно соло-мамы, частенько соло-мамы, признаем. А тут соло-батя воспитывает ее один. И как будто бы есть намек на то, что встреча Киры Селезневой с Весельчаком У — это некий такой промежуточный этап в пути ее возвращения к мужу. И недаром там Весельчак У такие шуточки двусмысленные пускает о том, что ну, она ему нравится. Как бы понятно, что у них тяжелая история взаимодействия, потому что она захватила их, поработила вместе с Глотом много лет назад, и теперь она как бы держит их в плену за счет этого Космиона. Когда они встречаются вот в этой альтернативной вселенной, которая нас относит к пятому элементу, когда там герой Петрова достает из морозилки руку там и показывает какому-то сканеру, который подлетел к окну. В пятом элементе тоже надо было сканировать свою личность там, через специальный экран. Как раз вот в этом альтернативном будущем он так мягко с ней разговаривает. И как бы чувствуется, что он вот такой вот притягательный. Хочется ему поверить, но я сидела и думала, ага, нет, я не буду верить. Дальше нас ждет трагический исход Весельчака У, который безумно мне напомнил, конечно же, сцену из фильма «Притяжение». Это наша земля! Витек кинул взрывающийся предмет примерно с таким же слоганом. И, конечно, здесь отсылка к футуристическому блокбастеру есть. Для меня это важно, но трудно не шиперить. Трудно не шиперить Киру Селезневу и Весельчака У. А вообще с отсылки к Александру Петрову, который очень-очень яркий в этом фильме, хочется зайти в тему любви между Колей и Алисой. И комментарий звучит вот так. Петров — красавчик. Вытащил весь фильм. Только из-за его игры можно посмотреть. Эмодзи сердечко. Надо сказать, для фильма 6+, поцелуй можно было снять и покороче. В один из моих просмотров на одном ряду со мной сидела мама с ребенком. И все сцены поцелуев Коли и Алисы она не давала ребенку смотреть.
А сцены драк?
А сцены драк можно.
Это неправильно, это лицемерно. Скрывать поцелуй и показывать жестокие сцены, мне кажется.
Я вообще-то за то, чтобы давать ребенку увидеть сцену поцелуя, потому что здесь она, во-первых, довольно невинная. А во-вторых, 6-летний ребенок ведь тоже смотрит за тем, как складывается история. Первый поцелуй Алисы и Коли архиважен. И для развития их любви, потому что, на мой взгляд, это поцелуи людей, которые это делают. Ну, там, по необходимости это получилось. Но все подводит нас к тому, что это судьба. Судьба, они созданы друг для друга. Во-первых, для их любви, а во-вторых, для сюжета. Потому что именно их первый поцелуй открывает им вот этот вот коридор в будущее. И они там дальше двигают сюжет.
Я, честно говоря, не совсем поняла, в какой именно момент зарождается вот эта влюбленность друг в друга. Все действительно происходит, как будто так надо, потому что по сюжету они главные герои, мальчик и девочка, и они уже не шестиклассники, а старшеклассники, и вроде все понятно. Но я вот пытаюсь найти этот момент и промотать его, и меня постоянно отбрасывают в сцену чтения рэпа дома, потому что меня удивляют два момента. Во-первых, почему рэпа нет в будущем? Почему Алиса не знает, что такое рэп, и слушает его как будто бы впервые? Я вообще-то за рэп. Маленький каминг-аут. Я считаю, что это довольно неплохой отдельный жанр музыки, который нельзя сравнивать с песнями, потому что там действуют совсем другие законы, там не так важен вокал, там важно именно умение быстро рифмовать тексты, делать это искренне и зачитывать это все с определенным ритмом. И это можно зачитывать по-разному и говорить на разные темы. Конечно, там есть определенная такая специфика, что это что-то из гетто, где рассказывают про тяжелую жизнь и там телки, тачки.
Так, друзья, прислушались. В исполнении Лины интересно.
И мне нравится иногда слушать рэп, когда я тренируюсь или занимаюсь спортом, потому что там есть такая какая-то здоровая агрессия, которая помогает мне собраться и фигачить. Но меня немножко смущает именно жанр любовного рэпа. Ты моя красотка. Та-та-та-та-та. Мокрые волосы, мокрые волосы. И когда это все читает Коля, я понимаю, что, скорее всего, создатели так усовременили то, что в «Гости из будущего» был моментик в конце, когда Алиса говорит, что он станет поэтом. А поэтом быть сейчас можно, но это обычно очень какие-то незаметные люди. А вот рэперы, при том, что, по-моему, некоторые персонажи как-то проговаривали, что это супер крин, что он читает рэп. А вроде как это должен был быть момент, когда они понимают, что они похожи друг на друга, и вот он как бы тянется поцеловать. Но для меня это не работало как какая-то суперхимия между двумя персонажами, в которую я прям хочу, чтобы они были вместе. Мне не хотелось кричать, как иногда мне хочется «Целуйтесь!» Вот мне не хотелось.
Эллен, мне потом расскажешь фильмы, в которых ты так готова кричать на героев. Мне здесь хочется за Колю-то немножко заступиться. Фильм же начинается с того, что мы узнаем историю его не сложившихся отношений. И когда он Алису к себе домой приводит, мама ему говорит, мол, ты зачем эту девочку привел? Ты через нее отомстить, что ли, хочешь Алтухиной? Ну, как бы фигня получается. А он говорит, нет, мам, все нормально, вообще не об этом, как бы релакс, все хорошо. И он в чтении рэпа, а я уверена, что он понимает, насколько он вообще не про это, вообще не про это, он пытается быть более сильным, более представительным. И это так выглядит очень-очень неформально, и перед этим он же ей сознается в том, что у него тоже в семье есть драма, связанная с папой. То есть он такой вот современный, открытый человек, который не врет про себя, и вот может быть таким смешным. Меня скорее смущает не рэп, а то, что происходит дальше. Он начинает с ней так сближаться, как я сейчас с микрофоном. И она ему говорит, Коль, ты чего? Ну, то есть он пытается ее поцеловать, хотя не собирался этого делать, и маме сказал, что не будет. А в итоге, Элин, что это такое? Ну ладно, я шучу.
Хочется перейти от главной нашей подростковой парочки к их друзьям. Я помню, как мне было больно, когда в «Гости из будущего» не расстаются. Я уже ко всем так привыкла. А здесь эти персонажи, я имею в виду Фиму, Алтухину и Витька, их случайно переносят в будущее, они там как бы пытаются как-то существовать, и потом очень легко и просто, уже поняв принцип действия Космиона, Коля их берет так аккуратненько назад, развез безопасность, вернулся драться. И вот для меня именно взаимодействие с друзьями, именно то, что не хватило времени побольше уделить внимание им как персонажам с отдельным характером, не хватило. Для меня герои получились как бы немножечко шаблонными, не совсем привлекательными. Из всей этой тройки я, наверное, верила больше всего Фиме, и то только до того момента, как он ходил постоянно в очках, и если они упадали, он жаловался на то, что он ничего не видит. А в конце, когда Коля просыпается в больничке, сидит этот Фима без очков, все прекрасно видит, и никто на это даже внимания не обратил. Я такая, а как?
Я понимаю, что тут твои скрипт-супервайзерские боли просто максимально острые в этом моменте. Я думаю, что ребята Фима, Алтухина и Витек — это дань одноклассникам, безусловно, которых было гораздо больше в истории у Киры Булычева, в этой книге и в фильме. На самом деле Алтухина и Витек здесь просто необходимы для экспонирования и подготовки завязки для самого Коля. Потому что если бы не конфликт с Витьком, если бы не терки из-за неразделенной любви, он бы не зашел в эту подсобку, он бы не был оставлен после уроков, и ничего бы этого не произошло. И здесь, как бы для того, чтобы не бросать их в самом начале, авторы ведут их в эту историю дальше, и в финале нужно дать должное, когда Витек вот в этой глобальной битве с Глотом, и, кстати, и Фима Королев там себя проявляет, беря молот Тора, друзья. Это важно. Возвращаясь к Витьку и Алтухиной, в финале с ударной сценой с Глотом, ударной во всех смыслах, Витек защищает ее. То, что он там не решался делать, все-таки он ставит эту точку, он подчеркивает тот момент, что это моя избранница, я не дам ее в обиду, каким бы сильным ты ни был, существо. Вот. То есть эта линия, она тоже доведена до своего пика такого. Но в самом начале фильма, когда в такие ответственные сцены, как перенос в будущее, этому предшествует мельтешение Фимы, когда Алтухина говорит, какой кринж там, что-то такое. Это меня немножко выбрасывало из этой реальности. И вообще сам вайб Витька, Алтухиной и Фимы тоже относил меня к фильму 2008 года «Розыгрыш», ремейк хита Владимира Меньшова 1976 года. Там Маша Горбань была в роли такой фифы, самой красивой девочки в классе там, и так далее. Да, какие-то вайбы 2008 года я тут поймала, но к финалу фильма все это интересно решилось. Если продолжать тему любовных линий, я думаю, что все-таки любовная линия Киры и Игоря Селезневых здесь гораздо более ярко выписана. И линия Алисы и Коли, она как будто на втором плане находится. Потому что в финале фильма Коля с абсолютно светлым таким выражением в голосе, проснувшись после всех потрясений в больнице, вдруг говорит, что ну да, вот так я чувствую грусть, там что-то такое. Ну, в общем, не точно цитирую, друзья. Но суть в том, что после того, как он расстался с девочкой, в которую влюбился, и между ними пропасть, столетие, черт возьми, он так бодро об этом говорит. Я, знаешь, такая сижу и думаю, ну, пережил человек. Быстро пережил. Нет, я шучу, конечно, но очень эффектная сцена, когда они расстаются, и она так бежит к нему из последних сил, потому что понимает, что сейчас они расстанутся навсегда. И он смотрит на нее, и между ними такая тонкая грань. И, казалось бы, они рядом друг с другом, вот руку протяни. И это неосуществимо. И в этом есть такая щемящая нота, которая есть и в «Гости из будущего» тоже, да, когда Алиса заходит вот в это светлое такое пространство будущего, заходит буквально в светлое будущее, а ее одноклассники и Коля Герасимов, который, кстати, в фильме никак не выделяется, там нет ноты того, что между ними какая-то любовь, наоборот, Коля ее стремается в этом фильме, безумно он там скрывается от нее. Так вот эти одноклассники так отдаляются, Алиса остается одна, и понятно, что это несбыточно, несбыточно, и мы еще долго будем к этому стремиться. Так вот здесь этот вайб, он как будто бы и есть, но не удается прочувствовать его полностью. А надо бы прочувствовать, потому что они не встретятся. Но с другой стороны, значит, сиквел будет, Элина, которого не встретятся.
Есть другой момент, который меня очень смутил, и смутил в том числе заботливых родителей. Явная сознательная промашка с возрастным рейтингом. Ну извините, явно не 6+. Логичнее было бы 12+. Но деньги — наше все. Сцена мордобития в школе, когда здоровенный мужик дубасит маму с дочкой, подсознательно заставили поморщиться. Хотя, если принять, что это космопират, и ничего святого у него нет, то норм. Но это мне, 34-летнему мужику, норм. А детям какую идею через такие кадры навязывают?
Хороший вопрос. Здесь имеется в виду сцена, когда весельчак У прикладывает Алису дважды в стекло школьного окна. Не сбоку мы видим, а прям вот напрямую. Очень явно, очень жестко это показано. Это жесть, конечно. Можно посмотреть на это с точки зрения того, что эта сцена такой большой борьбы и противостояния. А что вы хотели? Здесь женщины дерутся наравне с мужчинами и как бы побеждают. С другой стороны, можно и по-другому посмотреть, что это насилие открытое. Но здесь герои не могут за себя постоять, и они делают это. Я эту сцену смотрела как такую абсолютно экшн-сцену. И недаром накануне этой борьбы видим ладонь Киры Селезневой, которая как кольчугой, да, там покрывается таким прибором из будущего, благодаря которому люди из будущего могут себя защищать в те моменты, когда им это необходимо. И это очень относит к фильмам вселенной DC, Marvel и так далее. Ну да, здесь у нас будет экшен, который нас встряхнет, который заставит сопереживать или просто отвлечься, да. Я слишком много смыслов сюда не вкладывала и не думала, что это будет таким руководством к действию, скажем так, для кого-то.
Меня шокировало именно вот этот кадр, где видно со стороны улицы через окно, что весельчак удолбит Алисой ее головой в окно, при том, что, опять же, я начинаю доколебываться и думать, когда я училась в школе, а это было лет там 7-8 назад, у нас не было стеклянных окон, потому что это было небезопасно. У нас был пластик или стеклопакеты, как это называется, который, как я понимаю, прочнее и выдерживает какие-то удары. И я подозреваю, что в современных школах стоят такие же окна. И то, что этот материал пробивается абсолютно до трещин головой девочки, ну, для меня это был шок. Эта сцена, с одной стороны, очень жестокая, а с другой совершенно нереалистичная. Нереалистичная, видимо, из-за рейтинга, потому что в 6+, хотя вопрос. Я хотела сказать, что в 6+, по-моему, запрещено показывать кровь и какие-то открытые раны сильные. Хотя мы видим там порезы какие-то, синяки на маме, и там мы видим, как отрубают руку весельчаку. Но меня удивило, что героиню, которую настолько сильно били головой об это окно, мало того, что там ни синячка, ни какой-то царапинки, ни просто припухлости, она еще легко встает и идет дальше. Актриса не отыграла в начале кадра даже то, что у нее просто раскалывается голова, и она, превозмогая себя, пытается что-то делать и как бы восставать. Не знаю, по какой причине там именно этот кадр вошел в финальный монтаж, но вот эта вот нереалистичность того, что можно так жестоко обращаться там с девочкой из будущего, и ей ничего не будет, хотя нам не рассказывают, что она стала каким-то сверхтехническим существом, выдерживающим там все на свете. Она вроде просто обычная девочка с какими-то приблудами вот этими. Меня это прям очень сильно выбило. Потом меня выбило то, что весельчак У не может попасть в класс, где школьная дверь со стеклом. Он не может, как в сиянии, продолбать стеклишко и засунуть руку и открыть эту дверь. Он идет и каким-то своим сверхфантастической штукой просто вырубливает огромную дырку в стене. Дальше все как-то слишком киношно выходит, и я в этот момент просто растерялась, что ли.
Я тут вспомнила первую встречу Коли и Алисы, когда он говорит, ну вызови мне скорую помощь. Он говорит, ты что, ты откуда вообще прилетел? У нас, условно, уже нет давным-давно скорой помощи. Все они более здоровы, они там типа никогда не болеют. А может быть, с этим связано то, что она там вообще ничего не чувствует. Но к тому моменту, когда у нее происходит битва, столько всего происходит, такое там нагромождение всего, в том числе связанного с объяснением правил мира и того, что случилось с Глотом и с весельчаком У, что ты уже забываешь напрочь о том, что у нее есть какие-то супервозможности, связанные со здоровьем и так далее. Это первое. Второе, действительно ужасно, когда он приходит в школу, то есть преступник приходит в школу и говорит, да-да, бегите, бегите все. Особенно на фоне каких-то вот недавних событий, последних месяцев и последнего года, связанных, да, с ужасными потрясениями в каких-то общественных местах, это все жестко, жестко смотрится, и невольно это считывается. Так что тут максимальный ты дискомфорт все-таки в этом испытываешь. И вот то, что это все-таки киношность и киношные отсылки. Вот ты упомянула «Сияние». Для меня это было прям вот четкая отсылка к «Сиянию». Не в момент, когда он стоит у двери, а когда он уже вонзает меч в стену, и Фима кричит. Это прям такой вот знаменитый кадр из «Сияния», когда кричит жена писателя, прорубающего дверь, для того, чтобы добраться до нее. Стэнли Кубрик, друзья, не забудьте. Вот. Для меня это было вот прям кино, 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 кино. И я делала скидку на это.
Кстати, хорошее замечание по поводу того, что у них нет скорых. Я вообще про это забыла. Но опять же, это всего одна фраза. Это ускользнуло.
Вот, понимаешь, в этой истории очень много что проговаривается. Вот не показывается, а проговаривается. Мне всегда обидно в такие моменты. Вот проговаривается то, что так хотелось бы увидеть, а это просто звучит. И самое интересное, что здесь проговариваются правила мира Колей. И это происходит быстро. Или, например, там история с тем, что Фима первый зафиксировал контакт с новыми созданиями, представителями других планет, а потом это так усложняется тем, что вот он пошел в школу или не пошел, он там должен был сидеть играть в киберигру, в киберспорте. И ты такой сидишь уже такой, хорошо. Ну, то есть, ну, правда, слишком много всего этого. И только потом, когда ты начинаешь обдумывать, а почему было так, а как это так сложилось. Ну, то есть, ты как бы постфактум начинаешь это все достраивать, уговаривая себя. И такой, ну, да, да, вроде все сходится, да, да, точно сходится.
Но, опять же, это можно объяснить тем, что все-таки это не сериал, а фильм, и за 2.5 часа впихнуть
53 тома.
Ну, не совсем, но постарались впихнуть, и, возможно, да, какие-то детали, я смотрела один раз, они не доходят до меня сразу.
На самом деле это все уходит на далекий второй план, уходит или должно уйти, здесь же семейная история главная, по большому счету. И вот это-то меня больше всего и смущало.
Почему?
Для меня здесь было слишком много пафоса. С одной стороны, вроде бы все классно, весь сыр-бор для того, чтобы семья наконец-то воссоединилась. Но в очередной раз мы видим, что именно это ставится во главу угла. Казалось бы, да, мальчик, который вдруг попадает в будущее, он может столько всего для себя открыть, для себя проработать, и своих печалей, и своих проблем. Но новое что-то может быть, да, то, что вот прям просится. А это не происходит, и склеивается семья под ремейк песни «Прекрасное далеко». Опять слоумо, опять долгие взгляды, опять фигура вдалеке. Ну, знаешь, такие вот триггерные точки, да, когда мы слышим эту песню, даже просто мелодию, автоматически, подсознательно мы понимаем, что нужно чувствовать какое-то щемящее чувство, какой-то страшной тоски по чему-то прекрасному, какой-то страшной тяги к чему-то наивному. И вот когда под эту музыку Алиса бежит к папе, который оказался живым, потому что на самом деле он был голограммой в момент, когда Коля Герасимов в него стрелял, и тут у меня вопрос, откуда кровь у голограммы? Ведь голограмма — это что-то, через что ты можешь пройти насквозь, и она никуда не исчезнет. С ней ничего не случится. Ну, ладно, окей. Папа жив, и это главное. И вроде бы как мы рады. Но когда начинается в таких масштабных картинах разговор про семью, я начинаю вздыхать, потому что это клише. я ничего не могу с собой поделать. Когда к финалу фильма мы приходим к клише, становится немножко грустно от того, что вот ты ожидал, что так будет, и так и происходит.
Меня не впечатлила и не растрогала вот эта сцена. Я думала, почему? Почему на мне это не сработало? Для меня вот эта вот сценарная структура очень понятная. Мне кажется, она сейчас стала немножко штампом. То есть мы все настолько ее знаем, мы с тобой знаем ее там очень хорошо благодаря там насмотренности, профессии. Моя сестра, которой сейчас 16 лет, для нее такие вот сюжеты уже скучны, потому что она говорит, я все предугадываю, я знаю, чем закончится. Я тоже уже считала все вот эти вот паттерны поведения, которые должны быть. И, возможно, вот эти сценарные голливудские конструкции, которые когда-то работали супер классно, позволяли эмоционально раскачивать зрителя и там двигать историю вперед, то у меня есть ощущение, что вот в таком прямом следовании они немножечко устарели. Насколько мне известно, этот фильм запускался еще до 22 года, когда сотрудничество с мировыми студиями было открыто, и я думаю, что ориентировались в том числе на Netflix и на показ в других площадках, а голливудский вот этот канон строится на том, что история должна быть универсальной и понятной абсолютно для всех в разных странах. Я думаю, что эту историю так и планировали делать, потому что вот это максимальное количество отсылок даже не на гостью из будущего, а именно на проекты Marvel, где они так эпично стоят, как там, перед битвой, и камера снимает их очень похоже. Молот Тора, и вот это все, и отсылки к Танусу, и отсылки к Волан-де-Морту. Это культура западного зрителя, на которую ориентировались. И, возможно, с этим связано то, что фильм построен именно так.
Я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, что у меня двоякое отношение к вот этой концовке с воссоединением родителей. С одной стороны, вот это воссоединение семьи — это ориентация на государственный заказ. Государство просит, ребят, делайте, пожалуйста, фильмы, где семья будет в топе. Муж, жена, все вместе, все хорошо. Ну, чем это плохо? Да ничем, это классно. Ну вот, да, мы отрабатываем эту историю. И мама с папой соединяются. Круто же. Это, с одной стороны, да, такое приземленное смотрение на этот финал. С другой стороны, ведь это же большая мечта Алисы, которую в большинстве историй, например, я, как человек, который не прочитал и, скорее всего, не прочитает все 53 истории об Алисе, мне бы хотелось увидеть, у нее ведь действительно в этом мире есть мама, ее действительно зовут Кира, потому что Кир Булычев, на самом деле Игорь Мажейко, Кир Булычев — это его псевдоним, в жизни он Игорь Мажейко, он именами членов своей семьи и своим именем наделяет героев своей истории. Игорь Селезнев, Кира Селезнева, Кира, так зовут жену самого Кира Булычева, Алиса Селезнева, Алиса, так зовут дочь писателя. Вот он наделяет их этими именами, и мы понимаем, что Кира Селезнева архитектор в Библии этого мира, она архитектор, она существует, и вот удивительная возможность увидеть, как Игорь Селезнев, которого мы любим, и Кира Селезнева, которую мы вообще не знаем, наконец-то соединяются, и Алиса их соединяет. Это очень интересная сцена, потому что Константин Хабенский и Виктория Исакова, кстати, я была безумно рада их видеть, вот Викторию Исакову я никогда не видела вот в таком марвеловском прочтении, что ли, никогда не видела ее супергероем вот в таком сказочном фильме. Так вот, Игорь Селезнев и Кира Селезнева так смотрят друг на друга, и понятно, что у них друг к другу есть вот этот немой вопрос и немой упрек. Получается, что Кира, она пожертвовала собой, не видела, как взрослеет ее дочь, она не жила рядом с мужем, которого она явно любит, и он любит ее, и они вот так с укором друг на друга смотрят, и потом Алиса их подталкивает друг к другу, и это прикольно, на самом деле, круто, потому что здесь ребенок уже говорит, ладно, чуваки, хватит, я вон с Колей не смогу встречаться ради того, чтобы вы были вместе. Ну, это она, конечно, не говорит, но мы потом это достраиваем. Вот для меня эти две позиции, они как бы смешиваются в одно, и я не могу полностью воодушевиться, катарсис испытать. Я этого не чувствую, к сожалению. Может быть, потому что я взрослый человек, и вот примерно себе представляю, как это писалось, снималось, какие решения принимались. Возможно, формальная сторона вопроса, техническая сторона, производственная, которую я уже хорошо себе представляю, вот мешает мне в это погрузиться.
Я, честно говоря, только вот в этой сцене воссоединения, когда показали Хабенского сбоку, и там видно вот профиль с носами. Я поняла, что это же батя из мультика «Тайна третьей планеты». Вот какой был референс.
Конечно.
Вот как раз-таки ностальгические чувства по мультику переполняли меня больше.
А почему бы и нет? Ну, я вообще-то считаю этот фильм такой большой-большой, в хорошем смысле, сборной солянкой. Из мира Кира Булычева, и из мультфильмов, и из любимого фильма с Натальей Гусевой, и из других культовых картин зарубежных. Ну, чем это плохо? Да, это вот так все собралось в такой вот единый большой конгломерат. И я вообще-то ж сиквел это жду, Элин. Честно. И, честно говоря, уже переходя к вопросу о том, кому посмотреть этот фильм, я хочу сказать, друзья, что всем, кто смотрел «Притяжение», «Вторжение» и, более того, «Обитаемый остров», 100 лет тому вперед, можно по-разному относиться к этому фильму, как и к любому другому фильму, но я думаю, что, безусловно, эта картина войдет в такую большую историю современной фантастики, современных российских фантастических блокбастеров, где есть удачные фильмы, менее удачные фильмы, разные фильмы, которые со временем смотрятся по-другому. Я, кстати, впечатленная 100 годами тому вперед, пересмотрела «Обитаемый остров», фильм 2008 года, который с не очень высоким рейтингом, фильм Федора Бондарчука. Честно говоря, я сейчас пересмотрела его с удовольствием, видя какие-то провальные стороны этого фильма. Я с великим интересом его посмотрела. Это же тоже экранизация культовой классики Стругацких. И потрясающе, что это воплощено так, как воплощено, и к этому можно вернуться. Мне очень нравилась реплика в «100 годах тому вперед» на «Притяжение». Красивое место в Чертаново. Вот этот дом такой, вот этот сеттинг, куда прилетает в фильме «Притяжение» корабль с прекрасным инопланетянином на борту, где красной линией проводится мысль о том, что да, эти двое должны были соединиться. Сила любви, она настолько велика, что притягивает, соединяет представителей разных миров. И это потрясающе. В 100 годах тому вперед мне этого не хватило. Как будто бы внутри не было вот такой вот щемящей, большой, главной мысли, которая бы всю эту историю так вот, как что-то третье, да, вот в истории что-то происходит, одно взаимодействует с другим, и рождается что-то третье. И вот это вот третье, оно почему-то в этом фильме не родилось, как мне кажется.
Как-то в интернете увидел какую-то такую фразу, что фантастика на самом деле показывает нам наш мир настоящего, помогает со стороны увидеть то, что происходит с нами сейчас. И в том числе любовь и ностальгия по «Гости из будущего» строится на том, что люди, которые выросли во времена, когда фильм выходил, сейчас они пересматривают вот эти бутылочки с кефиром, какие-то приметы своего советского прошлого, ностальгируют именно по своему детству, потому что легко представить сеттинг этого прошлого, и в него по-своему, но приятно возвращаться, как во что-то уже ушедшее. То есть прошлое работает на прошлое, и, в общем-то, это было создателями сделано, потому что, насколько я знаю, в своих книгах Кир Булычев, который писал для детей, а хотел написать и для взрослых читателей, для детей ниша была супер открытая тогда, там был один какой-то писатель-фантаст, и ему сказали, давай ты лучше у нас выпустишься с чем-то детским, чем будешь долго стоять в очереди на публикации своих взрослых романов. И это факт, что он описывал в том числе какое-то советское будущее, какую жизнь, какое-то свое ее видение, как бы аккуратно переплетая ее с детским сеттингом про фантастику. Мне стало интересно узнать, о чем создатели делали этот фильм. Я нашла такой текст про компанию «Водород», которая занималась выпуском этого фильма, и там есть прям цитата продюсера Михаила Врубеля, о чем этот фильм. Создатели надеются, что Булычевская вселенная объединит родителей и их детей. Как и «Притяжение», 100 лет позволяют показать, какой глубиной и смелостью обладают подростки. Новости сейчас нас захлестывают, и мы начинаем думать, что каждая следующая новость будет плохой, что чат GPT таит в себе исключительное зло, и что с этим ничего нельзя поделать. Но мне хочется в наших фильмах говорить о том, что впереди нас ждет и хорошее, что технологии — это не зло, а благо. И я понимаю, что у меня нет такого сильного страха перед чатами GPT-технологиями, это не моя тема. Что тема того, что подростки могут быть крутыми или какими-то классными, она для меня тоже не актуальна. И, может быть, поэтому в меня этот фильм не попал, потому что какого-то иного смысла важного для меня я в нем не увидела.
Окей. А чему тебя научил этот фильм?
Мне категорически не нравятся комментарии, где говорят, что вы покрасили Алисе Селезнёвой волосы в розовые, а тут как бы бабки ходят все крашеные в баклажан, и еще там по-другому каждая девочка красится. Я поняла, что я хочу покраситься. Что мне нравится ее вот такой образ со светлыми локонами, и это просто, видимо, какая-то моя мечта промелькнула в этом фильме, как-то оформилась. И мне кажется, что тут есть такой лайфхак для пацанов, которые любят играть в игрушки компьютерные, потому что Фима именно через игру компьютерную, это стримы или как это называется, когда вы общаетесь по наушникам и орете всегда, блин, пацаны, я не знаю, зачем вы это делаете, вы одни в комнате. Но можно сказать, я просто жду, когда я поймаю сигнал другой вселенной.
Да, и это не только пацанам на заметку, но и девочкам тоже. Девочки тоже участвуют в стримах, в киберспорте. Так что да.
Да, просто да.
Я поняла, что мы очень мало обсудили саму Алису. Мне очень нравится Алиса в исполнении Дарьи Верещагиной. И, насколько я понимаю, именно она из всех существующих Алис и мультяшных, и киношных, она максимально точно подходит под описание. Высокая девочка, худенькая, с большими глазами, с короткими волосами. И вообще есть книжная иллюстрация, которая хрестоматийная. Вот Алиса не может быть другой. То есть вот эта короткая стрижка, эти большие глаза, это высокий рост, это воздушность. Я думаю, что в Дарье Верещагиной это есть. И мне тоже очень нравился розовый цвет ее волос. И я такая, хочу такую же прическу. Если говорить о том, чему меня научил этот фильм, я задумалась о том, как все-таки важно уметь правильно наносить удар в грудную клетку во время реанимации. Алиса пытается же привести Колю в себя и бьет несколько раз ему в грудную клетку. Это важно делать во время реанимации, потом приступать к искусственному дыханию, массажу сердца. И потом она так изо всех сил от отчаяния просто бьет его, и он такой... Конечно же, мы ждем этот момент. И вот нужно уметь правильно определять место на грудной клетке и с правильной силой вот этот вот удар наносить. Переходя к вопросу о том, кому стоит этот фильм посмотреть, я думаю, что не только тем, кто испытывает ностальгию по прошлому. Вообще мне претит мысль, что надо что-то смотреть из ностальгии только потому, что это культовая какая-то советская вещь. Сейчас
мы, значит, про культовое кино делали сезон. Оказывается, что мы смотрели из-за культовости, это было неправильно.
Да ты что, я нас вообще не принижаю, наоборот, нас очень люблю и вообще всех призываю. Друзья, слушайте, пожалуйста, наш подкаст на всех площадках.
Мы есть на Яндекс.Музыке, Саундстриме,
Spotify, ВК-подкасты.
Подписывайтесь на нас на тех площадках, которые вам нравятся.
И обязательно приходите в наш Телеграм-канал, ты это видела, подписывайтесь, будем очень вам рады. Так вот, если призывать всех смотреть этот фильм исключительно из-за ностальгии по какому-то культовому кино, это очень урежет аудиторию, ведь фильм и сделан таким суперсовременным, с оглядкой на огромное количество более современных референсов, которые работают гораздо лучше, чем сериал «Гости из будущего». И вот недаром Андрей Золотарев в своем интервью говорит, что если этот фильм смотреть сейчас не по работе, это очень сложно, потому что актерская работа, выполненная в этом фильме, временем только шлифуется, а вот операторские и монтажные решения устаревают. И действительно, это очень медленный сериал, который людям с современным сериальным и киношным багажом, просто зрителям, его уже смотреть тяжело. Этот фильм стоит посмотреть всем, кто просто любит кино, кто снова ждал большую отечественную кинопремьеру, большой блокбастер. Я, кстати, посчитала, что в этом году уже вышли 4 громких премьеры, созданных на советских источниках, да, это «Бременские музыканты» Алексея Нужного, это «Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина. Послушайте наш выпуск о «Мастере и Маргарите», если еще не послушали. Это, конечно же, «Летучий корабль» Ильи Учителя. И вот, 100 лет тому вперед, это все продолжение эпопеи интереснейших источников советских.
Компания «Водород» планирует еще снять «Буратино» и «Приключения электроника».
Да, вот такой интересный период в истории отечественного кино. Если вы хотите еще раз почувствовать себя неотъемлемой частью этого большого процесса, посмотрите кино 100 лет тому вперед на большом экране. Очень прикольно этот фильм связывает нас со временем, потому что история-то там и о настоящем, и о будущем. И будущее нам еще обязательно предстоит, и из этого будущего мы еще вернемся к этому фильму и с интересом его посмотрим. Ну а мы пойдем пересматривать фильм «Таксист» Мартина Скорсезе.
Для меня этот фильм действительно странненький немножко. Я видела мем. У Квентина Тарантино спрашивают, какой бы фильм единственный вы бы показали своему сыну или своему ребенку. И он такой, «Таксист» Мартина Скорсезе. Я думаю, чего? Будем обсуждать, что такое в этом фильме, почему его любят разные режиссеры, почему его так часто цитируют, и что вообще он привнес в кинематограф.
Да, друзья, в следующий раз будем говорить о «Таксисте». Ну что, Элин, услышимся?
Услышимся.